Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Невероятно интересный разговор у нас сегодня в светлой студии «Радио «Вера». Здесь археолог, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии, протоиерей Александр Тимофеев. Еще раз добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер еще
раз. И сегодня мы говорим о библейской археологии как о... Это наука ведь, да, отец Александр?
Безусловно.
Вот я бы не стал так торопиться, прежде чем мы вернемся к тем самым свидетелям, живым свидетелям земной жизни Христа. Скажите, а нету ли противостояния между наукой и религией? Ну, оно всегда было, противостояние между наукой и религией. Я даже могу сформулировать, почему. Наука основана на доказательствах. Религия основана на вере. А здесь, получается, наука и религия вместе. И чего же здесь больше тогда, доказательств или веры, получается?
Знаете, вот в области библейской археологии на самом деле очень интересно. Ну, смотрите, мы с вами из Священного Писания знаем о событии каком-то, да, которое где-то произошло, ну, в Иерусалиме.
Да.
А, например, где оно произошло, вот с той или иной степенью вероятности, скорее наука нам скажет, понимаете? Например,
так.
Вот это вот момент такой, да, вот ну, место расположения каких-то, допустим, святынь, которые вот традиционно являются почитаемыми, да, оно ведь не так просто устанавливалось. Как ни странно, в IV веке, когда византийцы, хотя, правильно, их восточными римлянами назвать, да, вот та же самая замечательная женщина, равноапостольная Елена, да, пришедшая в Иерусалим, она ведь...
Первый археолог.
В каком-то смысле, да, потому что, видите, изучали очень точно, старались изучить все свидетельства. И путем вот логических умозаключений, путем сравнения того, что написано в Священном Писании, с натурой, с географией, как говорится, с комплексом устного свидетельства, тем более там не так много времени-то прошло, там, собственно говоря, до начала III века.
400 лет?
Нет, меньше даже. Меньше 300, получается. То есть, с одной стороны, вроде много, но гораздо меньше, чем от нас, например, да, до Елены. Вот. И каждый раз мы видим, что вот современными когда методами перепроверяешь, вот самые-самые древние, исторически появившиеся почитаемые точки оказываются правильными. А те, которые возникли попозже, из желания как бы достроить, вот у нас чего-то не хватает, не нашли, ну, давайте какую-то там интерполяцию совершим, да, и в V-VI веке возникает какое-то место. Ну, например, место Вознесения Спасителя, там ставится храм. Он ставится символически. Почему? Место Вознесения Спасителя невозможно установить. Uh-huh. Более того, даже в Евангелии сказано, Господь извел учеников до Вифании, да, а храм... которые сейчас говорят на месте Вознесения Спасителя, ну, часовня, да, она вовсе не в Вифании, она ближе сюда. Понятно, что это место символически было указано, и у нас до 7 века, например, ну, нет упоминаний, то, что это место было точно известно. Угу. Но не могло было быть точно известно, не отмечено ничем. Вот. А какие-то места, самые древние, определены были просто изумительно точно, и вот при современных раскопках подтверждаются, да, надо же, они были правы, то есть они правильно вычислили, правильно догадались. Вот сами... даже исследование местонахождения гроба Господня. Ведь это очень непростое было дело. Как вот найти место погребения Спасителя Голгофу? А, как я сказал в начале передачи, это было вообще это место Голгофа, это была каменоломня. Камни использовали для строительства Иерусалима, а потом вот эту довольно обезображенную местность обычно стремились облагородить, устраивая какие-то садики. И здесь земля как бы вне города хоронить, по иудейским законам, можно только вне города. Но оставались какие-то пещеры, углубления, и использовали под какие-то кладбища такие. Вот, собственно говоря, вот это и было. Там, помните, вот Мария Магдалина, когда увидела Спасителя, сначала его принимает за вертограда или за садовника. Почему за садовника? Потому что за этими садиками и вот за могилами ухаживали какие-то специальные люди, вот эти вот садовники. А потом, когда римляне приходят во II веке, для них это ничего не значит. Им нужно строить новый город, они вот пытаются четко запланировать вот этот уступ в стене Иерусалима, который был на месте поворота, и там как раз где был выход на Голгофу, они спрямляют и ставят на удобные твердые площадки, там скальный выход, огромный храм в честь Афродиты или Венеры. И вот все вот эти погребения, и в том числе гроб Господня, оказывается под огромной платформой такой. На самом деле эта платформа прекрасно видна сейчас, найдена, когда мы опускаемся в катакомбы под храм Гроба Господня. Там видно остатки, представляете, этого самого римского языческого храма. Вот. А Голгофа – это единственное возвышение, которое остается рядом. Вот. Чем-то она римлянам понравилась. Вот иногда любили, знаете, в качестве такого, за выражение дизайна какого-то природного, оставить какой-то природный выступ, чем-то его облагородить, и на него, например, какую-то скульптуру поставить. Даже предполагается, что, может быть, даже какая-то скульптура у кого-то божества там стояла. Ее не стесали, не заровняли. А гроб Господень под платформой оказался. И вот Голгофа сама простояла в качестве такого заметного репера до IV века. То есть то, что ее не стесали, конечно, промыслительно было. И она очень определенно указывала на то, что здесь что-то есть. Это единственное такое скальное возвышение в том районе. Больше нету. Больше нету. Все вокруг будет ниже, заровненное там и так далее. Вот. Это был один из маркеров. Второй был устное свидетельство местных жителей, иудеев, да и христиан, которые знали. Все указывали, что был вот под платформой вот этого храма. Поэтому, риск, конечно, был определенный, но царица Елена не испытывала никаких симпатий к язычеству. Решила рискнуть и велела этот храм разбирать. И когда вот его разобрали, колонны эти в дальнейшем, там и часть мрамора использовали даже для строительства гроба Господня, они обнаружили действительно пещеры и погребения. Причем несколько мест очень интересно было. Вот, в частности, рассматривали там очень аккуратно вот все, где может быть. Ведь крест был тоже не так просто найти. Он был не просто в пещере. Он был в цистерне. Цистерна для воды. Огромное помещение. Оно сейчас вот в храме гроба Господня есть, что можно по ступенькам спуститься. Это показывает место обретения креста. Если вы поднимете голову в этом месте, вы увидите, что это как бы вроде огромной бутылки, вырубленной в скале с узким горлышком. Когда-то была цистерна для сбора воды. Вот. Землетрясение какое-то раскололо эту цистерну. Она перестала использоваться. И находилась она не так далеко от Голгоф. Это нормально. Вот под Иерусалимом, на самом деле, масса таких цистерн. Иногда они связаны переходами какими-то. Я там лазил, вот этот андеграунд под Иерусалимом, крайне интересный. То есть там есть какие-то душные переходы. Людям, вообще страдающим клаустрофобией, лучше туда не спускаться.
Но это открыто? Туда можно любой туда, спуститься?
Ну, иногда где-то по разрешению, где-то можно пройти. Там экскурсии есть в более безопасных местах. Я вот, из своих, как говорится, соображений там пролез, наверное, по-моему, по всем местам, где возможно, где невозможно. На самом деле, слушайте, практически весь Иерусалим можно пройти под землей, вот по этим вот ходам и цистернам. То есть от Силамской купили и выйти куда-нибудь там за крепость Антонии, за Виа Долороза. То есть вот есть такой подземный Иерусалим. И вот эта вот цистерна, она, правда, изолированная была. Это одна из тех самых вот структур под Иерусалимом. В нее сбросили кресты. Вот каким образом крест сохранился? Узкое горлышко, понимаете, а крест тяжеленный. Само дерево креста, но весило не меньше 200 килограммов. Вот сбросить его просто в это вот узкое горлышко, а достать оттуда, это нужно очень захотеть. Тем более туда, видимо, свалили другие кресты, потом мусор нападал, какой-нибудь щебень, потом все заровняли и сверху платформу вот этого храма Венеры поставили. Там очень тяжело было, на самом деле, раскапывать. Вот даже предание ведь сохранило, и потом оно было записано. Евсевий пишет об этом, когда царица Елена решила проверить, если там крест, она золотые монеты-то бросала, чтобы рабочим было зачем копаться, какой-то стимул. Вот когда крест извлекли оттуда, там несколько крестов было разных, понятно, что они там очень долго лежали, вот заброшенные, никому не нужны это время, так сказать, их ни для чего не использовали. Вот. А здесь, когда нашли, стали проводить тоже, опять же, такой, понимаете, методом исключения, да? Как врачи, там анализ проводят, один, второй, третий, и говорят, исключить такую-то болезнь, исключить такую-то болезнь. Вот методом исключения стали. Вот давайте этот крест чудотворный, как он действует? Молимся, да? Смотрим, вот больной у нас есть там, потом мертвого несут там, да? Это действует, это не действует, да, и просили, чтобы Господь какое-то знамение явил. Вот указание именно вот на это древо, да, а это фактически кол такой, столб основной, от которого поперечную планку оторвало уже, она рядом лежала, да, и надпись саму нашли в стороне, кусочек надписи полусгнивший. Вот таким образом и определили. То есть здесь, видите, и вот в этом случае как раз при поисках креста Господь, например, совпало две вещи такие. С одной стороны, логическое рассуждение, да, исследование исторических свидетельств, опрос свидетелей, как вот буквально следователи это делают, да, и путем исключения нашли вот это самое место, да. То есть здесь как бы вера и логика сошлись. Вот понимаете, почему мы можем говорить, что это тоже какой-то образец такой, пускай там примитивных, да, но на самом деле не очень-то примитивное, очень все разумно было сделано. Но для IV века, тем не менее, встреча науки и знания, да. А они были, не знаете, они очень вообще логично действовали. Ведь не зря у нас, наша вот юриспруденция, наше право основано на римском праве. Они вот действовали как по алгоритму, по схеме. То есть не просто по наитию, да, а обязательно с логическими доказательствами. И мне кажется, вот при поисках креста Господня, знаете, вот эта вот римская натура действует логично. Она прям себя проявила в самом лучшем смысле. То же самое касается гроба Господня. Знаете, это ведь гроб Господня тоже уникальное явление. Это же пещера, как погребали иудеи. Погребали в семейных склепах. Там, значит, первая камера, в которой приготавливали, значит, тело усопшего, да, перед ним какой-то камень, на который тело клали для того, чтобы его помазать. Вот. А потом вторая часть, это было помещение с ложем, что-то вроде каменной кровати высеченной, да, то есть тело человека, завернутое в ткань, умащенное благовониями, клали, запечатывали, закатывали такой круглый камень большой, он, ну, достаточно тяжелый был, весил там, мог от там полутора там, до 4 тонн очень большим быть. Вот. Почему, кстати, жены мироносицы говорят, кто отвалит нам камень? Это несколько взрослых мужчин только могли сделать, откатить этот камень. Вот. И, значит, ждали, пока тело истлеет. В Иерусалиме, на самом деле, очень влажно, тело истлевало за год, ну, максимум за года за 3 до костей. Потом кости человека приходили снова, значит, очищали, клали в такой специальный ящик, ассуарий. При этом могилы, вот эти вот пещеры, расширяли. То есть выдалбливали еще одно отверстие для помещения вот этих ящиков, ассуарий, и туда складывали. То есть таких погребений найдено вот этих вот времен большое количество. Больше 1000 семейных склепов существует около Иерусалима. Все они несут на себе следы разработки. То есть они выдалбливались, выкапывались на протяжении там, поколений. Как бы, да? У них такие вот разветвленные ходы, где клали вот эти вот ящики ассуарий с костями. При этом ложе одно было, иногда там еще одно, ну, на котором, значит, тело клали, сливало. Оно использовалось много раз. А вот здесь вот интересные очень вещи. Сам гроб Господень, да, то есть вот эта вот пещера с ложем, она единственная, вообще неповторимая в этом смысле. Там вот ложе есть, а расширения нету, куда бы ассуарий. То есть это новый гроб, понимаете? И гроб, который еще и не только новый был на момент его изготовления, он и остался почему-то новым дальше. Его не использовал никто. Потому что у нас больше нету аналогов. Все остальные вот так вот расширены с помощью каких-то ходов. Вот где-то там обязательно в аркосолиях там помещались какие-то ассуарии и так далее. Я спускался в такие ассуарии неоднократно. Вот первого века до Рождества Христова, первого века до Рождества Христова. Ну, вот, например, ассуарии такие, то есть такие вот погребения с ассуариями есть в нашем русском Елеонском монастыре. Есть гробница, она очень хорошо видна напротив храмовой платформы, если будете вот в Иерусалиме, там, Бнехизира. Она тоже такая вот. А вот здесь вот новый гроб и не использован. Это загадка. Знаете почему? Что он очень близко от входа в город. Это, значит, очень дорогая земля. Это правило, оно из века в век одно и то же, да? То есть, как только входишь в кладбище, самые дорогие места для захоронений, для каких-то почетных людей и так далее. Ну, в Москве то же самое. Чем ближе кладбище к центру, тем оно считается дороже. Вот место гроба Господня очень удобно. Оно практически около входа в Иерусалим. Оно близко, это очень какая-то дорогая земля. И здесь никого больше не похоронили. То есть здесь больше ничего не использовали, ведь времени от воскресения Христова и до разрушения Иерусалима, до 70-го года, прошло довольно много, да? То есть прошло там почти 40 лет. Вот. Почему за это время? Неужели никто не умер, так сказать? То есть это может быть, наверное, только в одном случае. Если не хотели здесь никого погребать, не хотели хоронить, боялись, почитали это место. То есть его каким-то образом выделили из других мест. Ну, опять же, на основании определенных предположений, но они имеют под собой определенную логику, да, можем догадаться, что эта земля принадлежала богатому человеку, да. То есть, ну, все написание он назван, да, Иосиф Аримафейский. Он не дерзнул ни сам быть погребенным там на этом месте, никого из своих родственников положить. А место это окружил почитанием, и, видимо, апостолы пока были там, жены мироносицы, ученики Христовы приходили на это место, то есть вот они его хранили, почитали. Вот не зря, кстати говоря, сейчас в храме Гроба Господня погребение Иосифа Аримафейского в сторонке показывают. По преданию, вот его могила действительно тоже в скале, но она входит в комплекс Гроба Господня, но находится в нескольких десятках метров в стороне. То есть он как бы рядом был погребен, но не там. И вот мы с вами имеем... как сказать, здравые рассуждения, опять логически. Вот что это за загадочное погребение с новым гробом, в котором, с ложем, которое было использовано, очевидно, только один раз или вообще не было использовано, около Иерусалима, в удобном месте, которое вот так вот странно расположено, и никто его не использовал никогда. Понимаете? Пожалуйста, вот вам доказательство логики, с одной стороны, а с другой стороны, определенное предание церковное, которое тоже указывает на это место.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Вопросы неофита» на Светлом радио. Сегодня мы пытаемся докопаться в буквальном смысле до сути с археологом, руководителем библейского кабинета Московской духовной академии протоиереем Александром Тимофеевым. И говоря о библейской археологии, хочу, вот я, готовясь к программе, наткнулся на прекрасное высказывание археолога, который специализируется как раз на библейской археологии, Расти Осборна. Наверняка вам это имя что-то говорит. Я его сегодня узнал впервые. Которого студент спросил, каким, на ваш взгляд, должно быть археологическое открытие, которое бы заставило замолчать всех скептиков? Я, как человек верующий, наверное, тоже хотел бы, чтобы это открытие случилось. Я открыл новости, а раз и нашли ковчег. Или там еще, или место захоронения Адама было одно, или Вавилонскую башню откопали сверху донизу сразу. Вот. А на что он ответил? Такого не существует. Не существует такого открытия. Почему?
Знаете, вот не существует. Почему? Потому что можно попытаться любую вещь, которая будет найдена, интерпретировать, попытаться каким-то альтернативным способом. На самом деле здесь всегда остается какая-то определенная свобода. Вот человек имеет в каком-то смысле право при интерпретации найденного археологического памятника либо учитывать Священное Писание, либо сказать вот, честно, я в него не верю. Знаете, я считаю, что это может быть что-то совершенно другое, это все сказки ваши. Но мы не можем его заставить. Вот, и никогда не будем этого делать. Ну, хочешь, как говорится, интерпретируй так. Хотя, опять же, логика все-таки подсказывает, да, и то самое лезвие Окама. Не надо умножать сущности без необходимости. Понимаете, вот сколько уже вещей интереснейших было найдено в Иерусалиме за последнее время. Ну, вот, мы не знаю. И из последних там нашли и крепость Акр, допустим, известная, вот разрушенная, даже не знали, где она находится. Это крепость эпохи Маковеев эллинистического периода. Нашли, похоже, на том же самом месте, где она должна была быть. Вот. Ну, откройте книги Маковеев, почитайте, что же, так сказать, не доказательство. Ну, кто-то скажет, да нет, это все-таки было другое здание. Понимаете, то есть вот в археологии есть всегда возможность интерпретации. И мы должны всегда об этом честно говорить, что... Понимаете, никакой сам по себе предмет, артефакт, он не является историческим источником, пока он не будет истолкован. То есть человек, который находит любой артефакт, то есть произведение рук человеческих, будь это там каменный топор или остаток какого-то здания или украшения, все равно должен вступить с ним в какой-то диалог. Это вообще искусство работы любого историка, чтобы вступить в диалог с древностью и превратить этот артефакт или рукопись, или надпись в исторический источник. Всегда существует личность интерпретатора. Это я иногда, знаете, студент, такой пример привожу. Вот в музее русском на Елеонской горе, который архимандрит Антонин Капустин собирал, я как-то исследовал этот музей, вот собрание замечательное там, не очень большое, но порядка 1000 экспонатов там есть, купленное, знаете, он, видимо, древности покупал у бедуинов, а бедуин, знаете, любит что-нибудь 2 по цене 1 продать. Вот, и вот двое бус лежит. одни бусы, значит, там всякие камешки, какие-то косточки фиников, там косточки, еще чего-то, там каких-нибудь птичек. Другой, значит, скоробеи бронзового железного века, знаете, нанизанные на ниточку. И вот два по цене одного. Вот бедуин, который продавал это, мог догадаться, что это творение рук человеческих? Ну, да. Но для него вот эти вот скоробеи не стали историческим источником. Он продавал их по той же цене, что и косточки фиников, хотя это очередной артефакт. А для ученого, который это увидел, это уже исторический источник. Он совершенно по-другому воспринимает это, через призму собственной личности. И вообще, когда мы с вами ведь ведем речь о гуманитарных науках, всегда личность человека присутствует. Вот понимаете, поэтому в гуманитарных науках напрасно было бы искать какой-то абсолютной объективности, когда личность человека, исследователя, не имеет значения, или его интерпретация, так сказать, является какой-то вот абсолютно научной, в том смысле, что она не подвержена никаким-то воздействиям там, предыдущего образования человека, его образа мыслей, его взглядов на жизнь, на религию и так далее. Всегда зависит от этого. Всегда. На то это и гуманитарные науки, потому что они связаны с человеком. Это не математические доказательства. Здесь есть более или менее вероятностная интерпретация, но всегда есть личность. Понимаете? Я то же самое, если мы с вами попытались, допустим, если литературная критика, да, и исключили бы самую личность критика и сказали, вот он объективно оценивает это произведение. Ну, понимаете, ну, Белинский, так сказать, таким образом оценивает там, Пушкина, там, допустим, или там, кого-то еще, а другой критик современный, 20 века, совершенно иначе. Мы же не можем проигнорировать личность самого критика и сказать, что вот эта критика объективна. Ну, в гуманитарных науках всегда так. И вот и здесь есть определенная свобода какая-то вот. Ну, просто я призываю всегда тех, кто является библейским археологом, честно говорить, вы знаете, мы учитываем Священное Писание. У нас есть на это причины. Было бы странно, если бы мы не учитывали колоссальный по своей значимости текст, который рождался на протяжении 1500 лет гением древнееврейского народа, да, вот, и пытались бы интерпретировать всю эту вот священную историю, как будто этого не было. И начали бы заново изобретать велосипед, придумывать какую-то другую религию, там, не израильскую, альтернативный какой-нибудь взгляд и так далее. Понятное дело, что нужно избежать каких-то прямолинейных интерпретаций, да, попытаться, так сказать. Но опять же, если вот так вот вчитаться в текст Священного Писания, оказывается, что там тоже все не так просто. Ну, давайте простой пример приведу, чтобы, так сказать, долго теоретически не рассуждать. Вот смотрите, только что в новостях прошла информация, причем наши все средства отечественной массовой информации, вот РИА Новости, там, Российская газета, тоже перепечатали. Рядом с Иерусалимом был найден храм, который, значит, полностью опровергает Библию. Что такое? Значит, какой-то храм альтернативный, храму Соломонову, вот в те самые времена, и один из авторов раскопок, археолог из Тель-Авивского университета, говорит, вот, оказывается, существовали какие-то параллельные храмы в то время, как в Библии сказано, что был один только храм Соломон. Вот это Шоа Киселевец. Я читаю и удивляюсь. Глубоко уважаемый, замечательный археолог. Вы давно открывали Священное Писание. Ведь в нем же говорится, что в эпоху сразу же после смерти Соломона, во-первых, еще сам Соломон начал ходить богам иным и строить капище, да, его сын Рваам в Третьей книге царства об этом повествует, и их потомки понастроили всяких храмов и капищ, так сказать, они существовали, а Езекия и Иосия, вот два царя известных таких, которые эти там капища уничтожали, разрушали. И этот храм, который был найден около Иерусалима, он не единственный. Найден в Араде храм, такой же разрушенный как раз в эпоху Езекии. Найден разрушенный жертвенник в Бершеве. Найден в Лахише храм такой. Значит, было капище тоже такое вот в Вифиле, вот эта вот высота. То есть их полно на самом деле. И они отражают историю. Ну, а когда мы пытаемся что-то там сказать, что это противоречит Священному Писанию, ну, вчитайте текст Писания. Ведь там нигде вот в Писании так прямолинейно и просто не говорится о том, что там вся история там была так победоносна. Она полна отступлений от Бога истинного. вся, можно сказать, вся история народа израильского, это история его отступления от Бога, что Господь ищет Израиль, его пытается спасти, а жестоковыйный Израиль все время уходит там по любодейству через богов иных и так далее. И чему же нам удивляться? Большому количеству находок, вот этих вот там всяких фигурок Астарт там или еще чего-то в истории Израиля. То есть они вполне как раз вписываются в библейскую картину. Просто не надо ее воспринимать на уровне, ну, не знаю, там, учебника закона Божия. А вот прям взять сам текст Библии почитать.
Ну, я так нарисовал себе картину, как можно по маленькому фрагменту, оставшуюся от слона, пытаться нарисовать картину целиком о том, каким был слон. Поэтому фрагменту едва ли возможно, но вот как-то если представляем себе... Туда. А у нас остается две буквально минуты, отец Александр. Вопросов у меня осталось много, задам один. И если получится ответить на него коротко, будет здорово. Что вы сказали бы человеку, который стоит перед величайшей святыней, перед, допустим, фрагментом вот того самого распятия в храме, и думает о том, что... Вот он слышал, что фрагментов этих по миру столько подтвержденных, что если собрать их все вместе, получится прям несколько распятий. Оно это или не оно? И вот он стоит и думает, вот оно это или не оно?
Вы знаете, значит, во-первых, их не так много. Это известный, знаете, такой афоризм Лютера. Лютер в свое время, так сказать, нападая на вот чрезмерное такое вот почитание мощей и действительно неподтвержденных иногда... документально чтец креста, сказал, что так много чтец креста, что если бы всех сложить, можно было корабль построить. На самом деле, посчитали, не поленились, ну, порядка, если все эти вот фрагменты сложить, окажется, ну, два, там, может быть, чуть больше килограмма. Это то, что нам известно на данный момент, то есть частички очень большие. В то время как Дева Креста весила заведомо больше 200, но было очень тяжелое. Вот, так что не так много и осталось. Это во-первых. А во-вторых, ведь мы не древу поклоняемся, а Господу распятому на древе, надо понять. Вот для нас священным является не только вот фрагмент, допустим, ну хорошо, а если крест там сделан из серебра отлит, там, допустим, или вырезан каким-то мастером, он же все равно крест Господень. То есть мы, изображая крест, поклоняемся Господу, который жизнь за нас отдал, кровь свою пролил. И вот это самое главное. И в этом смысле очень... важно понятие символа и иконы для нас. И вот, на самом деле, Иерусалим очень часто вот в некоторых своих частях, там, где мы не знаем точно, было ли это место вот то самое или это другое, является такой иконой на местности. Понимаете? Путешествие, да, по которому паломник, на самом деле, может прикоснуться историческим библейским событиям, но через символ присутствия божественного. Поэтому, если мы не всегда точно знаем то самое место, не всегда... У нас есть вот тот самый камень. Это не так страшно. Главное, что человек касается этого верующим сердцем. И вот тогда даже те небольшие камни и фрагменты там, или еще что-то, что осталось, на самом деле могут гораздо больше такому человеку сказать, чем совершенно неповрежденный артефакт, доставшийся в руки человеку неверующему.
И, пожалуй, это главное, что сегодня должно было прозвучать в нашей беседе. Спасибо вам огромное, отец Александр. Сегодня мы беседовали... уж насколько мне хватило нужных слов, с археологом, руководителем библейского кабинета Московской духовной академии, протоиереем Александром Тимофеевым. Спасибо вам.
Благодарю вас за сегодняшний вечер.
Да, всего доброго. Я Александр Ананьев. Вопросы неофита на Светлом радио. Обязательно переслушайте наш разговор при случае на нашем сайте radiovera.ru. До следующего понедельника.
Светлый вечер. На радио «Вера».